Добрый день, дорогие друзья. Дневной разворот на эхе Перми. Сегодня, 7 октября 2021 года, наша волна 91.2 FM. Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Артем Жаворонков. Сразу два звукорежиссера обслуживают наш сегодняшний эфир. Это Михаил Пьянков и Эдуард Гельманов. Ну и гостей у нас тоже двое. С большим удовольствием их вам представляю. Наталья Савва, эксперт в паллиативной помощи, кандидат медицинских наук, доцент, директор по научно-методической работе благотворительного фонда «Детский паллиатив». Наталья приехала к нам из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и Мария Баженова, слушатели, постоянные слушатели «Эхо Перми», по крайней мере, по голосу Марию должны идентифицировать. Она координатор проекта «Больше жизни» благотворительного фонда «Дед Морозим». Хотя я так полагаю, что, наверное, все-таки не столько благотворительного фонда, сколько целой затеи «Дед Морозим». Именно так Дима Жебелев, один из сооснователей этого фонда, любит это детище благотворительно называть. Мария,
добрый день, слушатели.
О чем мы сегодня поговорим? В преддверии Всемирного дня паллиативной помощи мы, дорогие друзья, расскажем вам о том, что это такое и на каком уровне сегодня паллиативная помощь в нашей стране, в нашем регионе находится. 9 октября случится это знаменательное событие, Международный день паллиативной помощи, а раз есть эта дата в календаре, по-моему, под эгидой ООН даже она отмечается, это значит, что к этой теме... по крайней мере, пристальное внимание приковано, ну, не знаю, медицинского сообщества, благотворительных организаций, людей, которые ей занимаются. Это так?
Это так.
Почему?
Паллиативная помощь развивается во всем мире уже давно. 67-й год – первый взрослый хоспис, 82-й год – первый детский хоспис в Великобритании. И, соответственно, вот уже сколько лет во всем мире это не просто пристальное внимание, это уже действительно практическая помощь, которая идет взрослым и детским пациентам. Но до сих пор не только в России, но и за рубежом обыватель плохо представляет, что можно сделать, если нельзя вылечить. Вот действительно, как можно помочь человеку, у которого неизлечимое заболевание, и все думают, что здесь можно только стоять и плакать, и все опасаются вообще находиться рядом, потому что не знают, что с этим делать, со своими эмоциями в том числе. И поэтому, вот, например, действительно 9 октября будет день, когда все хотят обратить внимание на то, что... есть такие пациенты, есть такая помощь, людям помочь можно. Мы должны сплотиться все вместе, государство, НКО, обычные люди, соседи вокруг. И, соответственно, все наденут шляпы, маски, и мы будем говорить о том, что, пожалуйста, помогайте детям и взрослым, которые нуждаются в паллиативной помощи.
Шляпы и маски – это неотъемлемый атрибут этого дня.
Да, да.
Это шляпки, история какая-то?
Это просто... Действительно, так как мы уже все ходим без шляп, да, а сейчас у нас ковид, то, соответственно, и без масок и заражаем детей, то, во-первых, всех просят одеть маски, чтобы обеспечить безопасность детей, которые слабые, и пациентов, которые слабые, которые могут заразиться ковидом и умереть. И у них вероятность умереть выше, чем у обычного здорового человека, и поэтому давайте все-таки защищать эту категорию. И шляпки, потому что это всегда красиво, это элегантно, это интересно, и все люди, которые надевают эти шляпки, они улыбаются, и вот вы можете даже посмотреть фотографии там прошлых лет, всегда приятно смотреть на тех, кто в этой красивой шляпке пропагандирует идею помощи таким тяжело больным людям. С улыбкой, красиво, легко, тяжелой категории пациентов.
Давайте расшифруем. Паллиативная помощь – это нечто большее, чем просто хоспис. Это нечто большее, чем просто организация пространства для быстрее, чем остальные умирающего человека.
Да, так и есть. Сначала, на самом деле, паллиативная помощь была равна хоспис, то есть это помощь умирающим онкологическим пациентам и пациентам со СПИДом, когда его еще не умели лечить в 80-е годы, например. Потом детей онкологических стали лечить, 10% неизлечимы, и основной акцент переместился на неонкологических детей. Это врожденные пороки развития, это генетические всякие заболевания. И, соответственно, стало понятно, что мы работаем не только с умирающими пациентами. В детской паллиативной помощи таких детей только 10%. Мы работаем в основном с длительно болеющими детьми, у которых ограничен срок жизни. То есть они, скорее всего, не доживут до 18 лет, но они будут жить годы, и у них заболевание, которое прогрессирует и может действительно привести к преждевременной смерти. Вот. И, соответственно, вот эти люди, которые нуждаются в паллиативной помощи, то есть это помощь, которая помогает убрать физические страдания ребенка, психосоциальные проблемы решить у ребенка, духовную поддержку оказать, не обязательно религиозную, и поддержать семью тоже психологически и социально, потому что болеющий ребенок — это всегда дорого. Это нужны лекарства, это нужна расходка, медицинское оборудование. Государство, как правило, не закупает. До последнего времени только фонды покупали, и родители самостоятельно. И только вот с прошлого года государство начало потихонечку брать на себя. Вот. И поэтому, конечно, хочется, чтобы были люди, были организации, которые занимаются вот прямо хорошей профессиональной медицинской и психосоциальной духовной помощью.
В представлении Пермяков паллиативная помощь – это во многом как раз возможность детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями убежать из больницы. Мы это произносили в нашем эфире неоднократно. Это тоже определенная составляющая этой работы, ведь ну, помощь можно оказывать, когда человек находится в больнице.
Да, я всегда говорю, я сама врач, но я всегда говорю, что больница – это тюрьма. И ребенок, он обречен на жизнь в тюрьме, если мы держим его в больнице. И вся семья обречена носить передачки в тюрьму. Вот. Ну, потому что это режим, это отсутствие детства, там нет развлекательных мероприятий, там нету, там, не знаю, собачки, братика, бабушки. И ты лежишь прикованной к кровати, тебя даже на улицу не выводят, не говоря о том, что там куда-то поехать, там в театр и просто на площадке на качелях покататься. То есть, получается, ребенок в больнице – это ребенок без детства. И это должно быть временное, вынужденное, да, какое-то вот такое очень короткое состояние, когда там положили, подобрали лечение и быстренько выписали домой. Но дома с таким ребенком тоже очень тяжело. И для того, чтобы сбежать с больницы, надо создать условия. Должна быть выездная служба, которая умеет работать с такими пациентами и предоставляет и материальную, в том числе, помощь семье, лекарства, расходку. И вот тогда действительно мы заберем ребенка, дадим ему детство дома, и даже умирать комфортнее дома,
как бы страшно
родных,
это ни звучало.
Да, да, чем в одиночестве, в реанимации и, или там, ну, вот вообще даже в хосписе на самом деле. То есть любая золотая клетка – это клетка, а дом – это всегда дом, и свой продавленный диванчик – это свой любимый продавленный диванчик.
О каком количестве детей мы говорим?
Если про Пермский край сказать, то сейчас у нас, ну, в регистре по медицинским данным около 520 детей, которые нуждаются в паллиативной помощи.
А из них часть уже ее получает. Дед Морозим ведь работает?
Да, сейчас Дед Морозим, мы помогаем 180 детям, которые живут и в Перми, и в разных уголках Пермского края, то есть и далеко на юге, и на севере. Вот, но то есть это еще пока не все дети в Пермском крае, которые в такой помощи нуждаются. И наша самая главная и ближайшая задача – это чтобы каждый ребенок в Пермском крае и его близкие, семья получали эту помощь на дому. То есть мы привозим помощь туда, где ребенок живет.
А если говорить о России, есть какие-то цифры,
есть,
порядки,
да,
хотя бы?
Как минимум 200 тысяч детей по всей России нуждаются в паллиативной помощи. Из них 10% – это детки с онкологическими заболеваниями, а все остальные – это дети не онкологические. И сейчас очень много детей, которые до года уже нуждаются в паллиативной помощи, и развивается даже перинатальная паллиативная помощь, то есть помощь в семье, в которой диагноз ребенку поставили во время беременности, выявили, например, по УЗИ. И есть очень многие, много семей, которые не хотят прерывать беременность, они хотят со своим ребенком оставаться до конца, и тут, конечно, тоже нужна поддержка.
На каком уровне развитие паллиативной помощи сегодня находится в нашей стране по сравнению, ну, как принято говорить, с цивилизованным миром? Западная Европа, Штаты?
Я считаю, что уже на очень приличном уровне, потому что у нас, в отличие даже от многих государств, ну, я не беру, в общем, Штаты и Западную Европу, там, допустим, страны постсоветского пространства, есть, во-первых, нормативная база. Это введено в закон, и уже государство гарантирует. У нас есть государственная программа госгарантии, дорожные карты правительства, которые очень интенсивно стимулируют развитие этой паллиативной помощи. И с прошлого года началось федеральное финансирование. Это небольшие деньги пока, но, тем не менее, это уже деньги, которые есть, и которые можно использовать в регионах на развитие этой помощи. У нас практически в каждом регионе в России сейчас есть уже выездная служба, не во всех. У нас отстает очень Дальний Восток от этого всего дела. Вот. Но, по крайней мере, вот эта вся европейская территория России, она, в общем, и Сибирь, они очень хорошо в этом плане развиты. И Пермь, конечно, они были одни из первых, кто тоже стартовал паллиативную помощь. И вот в Пермском крае сейчас мы можем, ну, с радостью отмечать, что есть, во-первых, государственное отделение паллиативной помощи, детское, да, очень прилично, и мы вот ездили вчера, и там очень комфортно, очень хорошие врачи работают. Есть служба выездная, тоже детская, государственная, и есть, получается, негосударственная служба. Вот Дед Морозим, у них тоже давно работает хорошая служба, там и психологи, и врачи. И пока, да, мы не закрываем все нужды пациентов, к сожалению, потому что 500 детей, а должны 1500 быть выявлены и получать помощь, но это вот дело времени. Начало все-таки очень хорошее.
И это начало, оно требует продолжения. В чем загвоздка-то? Почему нельзя эту проблему взять и решить сегодня, завтра?
Ну, первое, про что я думаю, это про специалистов, про врачей и других специалистов. И вот сейчас мы уже готовы к тому, чтобы увеличить количество детей, которых мы будем сопровождать, и мы приглашаем на работу к себе в команду врачей, которые живут в территориях края. Это могут быть Березники, Соликамск, Чусовой, Верещагино, Чернушка и так далее. Вот поэтому, если нас слушают сейчас врачи или знакомые врачей, и если эта тема откликается и хочется давать детям больше жизни, вот, то нам можно позвонить на горячую линию или, ну, написать на электронную почту. Мы будем рады познакомиться и работать вместе, помогать детям. Ну, то есть
это очень обширное понятие, да? Помогать детям. Можно по-разному. Конкретно... Чего вы хотите от врачей конкретно?
Чего мы хотим от врачей? Наталья Николаевна, как доктор, меня поправит, если что, или уточнит. Но я бы так сказала, выявить симптомы, которые мучают ребенка, которые есть сейчас, или предвосхитить, которые могут появиться. Вот, и дальше подобрать терапию, которая может снять эти симптомы, то есть облегчить страдания. Это то, что делают в первую очередь врачи. Вот, ну и, конечно, они общаются и с ребенком, и с родителями. А дальше вот психосоциальная часть – это уже дать ребенку детство или помочь семье жить, ну, настолько нормально, насколько это возможно. Я не знаю, ходить в театр, ходить в бассейн и так далее. И как раз врач снимает симптомы, но чтобы ребенка не тошнило, чтобы у него не болело, чтобы он мог спокойно дышать, например, используя медицинское оборудование, и вот чувствуя себя достаточно комфортно, уже вести такую жизнь, которую ведут все дети. Ну, то есть играть, гулять, путешествовать, смотреть мультики и так далее. То есть это такая командная работа, доктор в паллиативной помощи. Он не работает один, он всегда работает в команде. Там есть медицинская сестра, и психолог, и специалист по социальной работе. И вот они все вместе, каждый за свой кусочек, но тем не менее единой командой помогают и снять страдания, а дальше, ну, привнести детство и радость в жизнь ребенка и всей семьи.
Но разве это не обычная повседневная работа детского врача? Вы берете на себя организационные функции, вы помогаете методически этим знаниями, чем?
Ну, во-первых, врач становится сотрудником организации. Ну, то есть он прям работает у нас. Иногда кажется, что если это не коммерческая организация, то у нас работают волонтеры в свободное от работы время. Вот. Но волонтеры очень помогают, и у них свои задачи. Но специалисты, профессионалы, которые, это прямо их работа такая же, как в поликлинике или какая-то другая. Вот. Первое, мы обязательно обучаем всех специалистов именно оказанию паллиативной помощи. Ну, потому что это отдельная специальность, и ей нужно учиться.
В медакадемиях нет таких факультетов?
Вот сегодня у нас была с утра встреча с медуниверситетом, но этого все равно недостаточно. Любой врач выбирает...
Нету. Да. То есть я сразу отвечу, нету таких вот базовое медицинское образование, да, в России не обучает студентов, медиков, ни врачей, ни медсестер основам паллиативной помощи. Люди выходят, они, в принципе, не понимают, кто такой пациент, который нуждается в паллиативной помощи. Вот как отличить ребенка-инвалида, который нуждается в паллиативной помощи, от ребенка, там, инвалида с ДЦП, который не нуждается в паллиативной помощи. Первичное звено не понимает сейчас, к сожалению. И получается, что дети, вот у нас сейчас в России, в Пермском крае, большая недовыявляемость этих пациентов, потому что люди просто не понимают. Все думают, что если паллиативно, значит, умирающие. Поэтому вот то, о чем Маша говорит, что большая проблема с кадрами, люди боятся идти в паллиативную помощь, потому что они думают, что ну, надо всех детей подряд хоронить, и люди к этому не готовы тоже, потому что их не подготовили на уровне подготовки в университете. И мы говорим всегда, товарищи, не бойтесь, пожалуйста, идти в паллиативную помощь, это очень интересно. И действительно, если ребенка нельзя вылечить, высший пилотаж врача сделать так, чтобы его не мучили симптомы болезни, и он с этими симптомами, со всем этим оборудованием, там, с аппаратом УВЛ, пошел плавать в бассейн или полетел с родителями на море куда-нибудь в Сочи. И поэтому, это, чтобы вот это сделать, это надо быть очень крутым профессионалом. И вот это удовлетворение от работы у паллиативного специалиста иногда выше, чем просто у обычного участкового куративного врача.
Я напомню слушателям, что мы говорим сегодня о паллиативной помощи в преддверии Международного дня паллиативной помощи с Натальей Савой, экспертом в этой области, кандидатом медицинских наук, нашей московской гостьей из благотворительного фонда «Детский паллиатив», ну и с Марией Баженовой, координатором проекта «Больше жизни» нашего благотворительного фонда «Дед Морозим». Если обратиться к опыту западных коллег, я как-то вот все этого кручусь, по одной простой причине, не очень доверяю нашей медицине в части ее образования. Ну, мы переживаем разные сложные этапы сейчас, это ковид с его орбидолом, будь он неладен и так далее. Правильно ли понимаю, что много очень заблуждений, вы уже отчасти этих заблуждений сказали, но все-таки где черпать информацию, где у нас острие, я не знаю, копья, где у нас редуты главные, в которых происходит формирование всего того, что потом становится практикой для людей, оказывающих паллиативную помощь. Не в России?
Уже и в России тоже, скажем так, да, появились такие очаги паллиативной помощи профессиональные. Вот. Но, конечно, первое – это Великобритания, это родина хосписов и детской паллиативной помощи. Это Соединенные Штаты Америки. Например, в Великобритании и вообще во многих западных странах уже есть специальность такая, врач по паллиативной помощи, и есть даже научная специальность, то есть люди защищают ну, там, кандидатскую и так далее, вот именно по этой специальности. Допустим, я училась тоже в Великобритании, в Кардиффском университете, там есть двухлетняя переподготовка, то есть ты получаешь специальность уже врача по паллиативной медицинской помощи, терапевта-педиатра. И, конечно, все книжки, которыми мы пользовались раньше, это были все англоязычные книжки. То есть если ты не знаешь английского языка, на русском языке литературы не было вообще. И в 2013 году, когда мы начали активно всем этим заниматься, вот фонд «Детский паллиатив», например, он с чего начал? С перевода литературы, да, англоязычной по паллиативной помощи детям на русский язык, чтобы людям было что читать, потому что большинство специалистов медицинских в России, они не знают английского языка. И поэтому...
Они вот... вообще не знают языков. Давайте будем откровенны, к сожалению, большому.
И, соответственно, вот повторю для всех, кто слушает, есть фонд «Детский паллиатив», сайт у них... этого фонда раздел «Библиотека». Там есть базовые маленькие книжечки, которые переведены с английского на русский по детской паллиативной помощи. Очень полезны для врачей, для медсестер, для психологов, социальных работников и вообще обывателей. То есть там очень много информации, можно такой общий почерпнуть. Дальше мы начали писать собственные книги, потому что у меня, например, опыт работы в детской паллиативной помощи 30 лет. Это Белоруссия, это Россия, это, ну, как бы я сама еще детский онколог, соответственно, здесь уже адаптируешь вот этот западный опыт на реалии и возможности вообще вот российской практики. И это очень важно, потому что очень много психологических особенностей, которые надо учитывать, когда ты здесь работаешь, и, соответственно, с организацией системы. Значит, есть еще один, получается, очень хороший портал, и вообще у нас источник развития паллиативной помощи – это фонд «Вера». Портал «Про паллиатив» называется у них образовательный, можно тоже тоже посещать, читать. Есть еще у нас ассоциация профессиональных участников хосписной помощи, очень смешно звучит, АПУХ, очень серьезная организация, у них тоже есть свой сайт, и там достоверная современная информация. Соответственно, вот детский паллиатив АПУХ и Фонд Вера, три организации, которые мы можем точно рекомендовать для получения знаний актуальных по детской паллиативной помощи.
Я вижу наклейку на вашем телефоне, написано palliative.rf. Это как раз один из тех порталов.
Есть еще такой отдельный портал, он так называется palliative.rf. Это только по медицинскому оборудованию, которое используется во взрослой детской паллиативной помощи, и там есть такой телефон для бесплатных консультаций, как горячая линия. И все врачи и родители, которые не понимают, что делать с оборудованием, которое сейчас, например, закупается государством или фонды дают, они тоже могут позвонить на этот портал Palliative РФ или написать и получить хорошую консультацию. И там же есть маленькие коротенькие ролики, которые помогают разобраться и обучаться.
4 минуты остается у нас в эфире. Не могу не спросить, Наталья, а в Перми вы зачем? Обмениваться опытом? Подчерпывать? Какие-то...
В Перми, я скажу, в Перми Дед Мороз мои любимчики, мы давно с ними сотрудничаем, и каждая моя или наша совместная мысль, она потом реализуется. Вот, и поэтому я всегда здесь с пониманием, что вот если мы сегодня сходили в медуниверситет и встретились с ректором, и поговорили про то, что надо в курс там внедрить именно вот для студентов вот эти вот часы по детской паллиативной помощи, это точно будет. Вот это точно будет. Вот Дед Морозом и медуниверситет это сделают. И мы уже сегодня обсудили, как мы будем делать. Я знаю, что это точно реализуется и стартанет.
Слушайте, а ведь это, знаете, как в экономике производства, средств производства. Для того, чтобы студентов чему-то научить, должны быть те, кто может сделать.
И мы договорились, что вот я проведу тренинги для тренеров. Мы сделаем программу.
Вы будете учить... Учителей.
Да, учителей, да, да. И дальше уже, когда я почувствую, что я могу их отпустить в самостоятельное плавание, они будут читать сами.
Ну, а кроме этого? Кроме вот посещения университета нашей студии?
Мы консультируем пациентов, потому что есть тяжелые пациенты на выездной службе Дед Мороз. Вот мы сегодня тоже поедем к двум деткам домой. Что мы там с тобой еще делали?
В онкоцентре.
В онкоцентре мы сейчас проводим тренинги по обезболиванию. То есть я учу врачей рассчитывать дозы, назначать наркотические анальгетики, не бояться, и правильно пересчитывать с одного препарата на другой. Вот.
И завтра мы еще поедем в детский дом-интернат в Осинский, в ОСО, потому что часть детей, которые, ну, неизлечимо больны, живут не в семьях, а в детских домах, и им тоже нужна специализированная паллиативная помощь, поэтому вот завтра у нас поездка в ОСО.
Слушайте, не могу в конце нашего общения не задать вопрос. Это же психологически просто невероятно тяжело. Самим специалистам паллиативной помощи. Я как отец двоих детей даже представить себе не могу, что вы переживаете, когда общаетесь с этими детьми. Я понимаю, что есть определенная профессиональная там, деформация, привыкание, но ведь к такому привыкнуть невозможно. Я 10 лет назад был в клинике ГАЗа в нашем детском онкологическом центре. До сих пор вспоминаю со слезами на глазах то, что я там увидел. Хотя жизнерадостность этих детей впечатлила и меня, и тех, кто вместе со мной приехал туда тогда. Как вы работаете со самими специалистами? Есть ли вообще какая-то методика работы со специалистами паллиативной помощи, чтобы они не выгорали?
Маша, психолог, рассказывай.
Ну вот для меня все-таки главное, что специалисты ведь знают, как помочь. Ну то есть, если находишься в стороне и просто видишь, как ребенок мучается, это очень тяжело. Но когда как раз ты обучен, ты делаешь то, что нужно делать, и ты видишь результат, что ребенку было больно, ты применил препараты, и через 30 минут ему уже не больно, улыбается и хочет смотреть мультики, ну вот как раз вот это, мне кажется, очень помогает не выгорать, и в этом и пермяки помогают, потому что мы как фонд, мы всегда рассказываем, да, в чем помощь пермяков нужна, исполнить желание, например, ребенка, да, или нужны средства гигиены, и мне кажется, что вот эта возможность не просто смотреть и видеть страдания ребенка, а знать, что делать, и потом делать это.
И получить результат.
И увидеть его всем нам, да, вот, ну, всем, неважно, профессионалам или просто жителям Пермского края, вот это самая главная защита от выгорания.
И
вот,
ну, главная то, причина что... ужаса – беспомощность, да, здесь перестает быть реальным фактором, влияющим на что бы то ни было. Слушайте, ну, это великолепно. И все-таки, какие планы ближайшие у вас совместно, не знаю, или не совместно по отдельности у детского паллиативного фонда, который представляете вы, Наталья, у детского Дед Морозим?
Мы хотим сделать так, чтобы все дети, которые в паллиативной помощи нуждаются, в интернатных учреждениях начали получать квалифицированную помощь. То есть мы будем обучать специалистов, и фонд «Детский паллиатив», вот он хочет сейчас тоже совместно начать такой проект. Тренинг для тренеров – это тоже один совместный еще может быть проект. Дальше мы тоже работаем над документами определенными совместно. Что еще, Маша, мы хотим?
Ну, а потом уже не в этом году, мне кажется, про перинатальную паллиативную помощь
думать.
Все-таки у нас еще есть дети, которые лежат в реанимациях, которые не сбежали оттуда. Вот. Их немного, но это все равно каждый конкретный ребенок.
Да, хочется, вот чтобы родители их забрали домой. Нам очень этого хочется, чтобы все-таки не боялись. И Дед Морозом, конечно, им поможет вот все это пережить вместе. И все-таки, чтобы ребенок оказался дома, не жил в больнице.
Спасибо вам большое. И не за эфир даже, а за то, что вы делаете. Слушателям напомню, что сегодня в гостях на Хиперми была кандидат медицинских наук, доцент Наталья Сава, эксперт в паллиативной помощи, представитель, директор по научно-методической работе благотворительного фонда «Детский паллиатив», и Мария Баженова, координатор проекта «Больше жизни» нашего Пермского фонда «Дед Морозим». Еще раз благодарю вас.
Спасибо.
До новых встреч. Мы ждем от вас хороших новостей и всегда готовы о них рассказывать нашим слушателям.
Спасибо большое. Хорошего дня.